этом выпуске. Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайла отказалась претендовать на пост президента Банка Латвии. Санкции против России продлены еще на полгода. Венгрия и Словакия пошли на уступки. На каких условиях? Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В Польше проходит мероприятие, посвященное 80-летию освобождения лагеря Освенцим. В клинической университетской больнице имени Павла Страдания скоро должны завершиться неотложные работы. Какие именно? Теперь подробнее об этих и других событиях. Представители стран Европейского Союза сегодня договорились продлить санкции против России еще на полгода. С осени правительство Венгрии выступало против этого шага, продолжая повторять заявление Кремля о том, что санкции наносят больше вреда в Европе, чем Россия. Однако в конечном итоге Еврокомиссия и другие страны Евросоюза смогли найти компромисс, пообещав включить Венгрию и Словакию в переговоры с Украиной о транзите газа. О сегодняшней встрече министров иностранных дел Евросоюза рассказывает наш брюссельский корреспондент Артем Конохов.
С момента победы Дональда Трампа на выборах президента США правительство Венгрии стало утверждать, что с продлением санкций Европейского Союза против России надо повременить. Сначала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его союзники хотели дождаться вступления Трампа в должность, что произошло 20 января. Возможно, они надеялись, что Трамп отменит или смягчит санкции США против России, но Трамп, как известно, недавно пригрозил Москве новыми ограничениями, если ее представители не вступят в конструктивные переговоры о поиске способов окончания войны в Украине. После этого Будапешт потребовал воспользоваться вопросом санкций в качестве рычага давления на Киев с целью возобновить транзит российского газа через Украину. В конце концов, Европейская комиссия пообещала включить Венгрию и Словакию в переговоры с Украиной о дальнейших поставках газа. Возможно, это будет газ из Азербайджана или других стран. Турция также готова играть большую роль в поставках газа в Центральную Европу. Это позволило снять возражения и продлить санкции еще на 6 месяцев. Про политику нового руководства США министры иностранных дел стран Европейского Союза на этой встрече говорили и отдельно. Многие наблюдатели отмечают, что представители Вашингтона пока еще не говорили ни с кем из руководства ЕС. Но пока все публичные высказывания со стороны политиков очень осторожные. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок говорит, что Европа будет продолжать отстаивать свои интересы.
Мы, европейцы, знаем, кто мы и за что выступаем. Как и любая другая страна в мире, мы знаем, каковы наши ценности и интересы. Поэтому, конечно, мы продолжим тесно сотрудничать с новой администрацией США, а также продолжим четко отстаивать наши интересы. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве. И будем защищать себя, если наши интересы будут затронуты.
Как известно, министр иностранных дел Латвии Байба Бражи является одним из нескольких министров, с кем на прошлой неделе по телефону говорил новый госсекретарь США Марко Рубио. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные и для всех ожидаемые итоги так называемых президентских выборов. Утверждается, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали более 86% избирателей. Об этом сообщила Радио Свобода. Остальные четверо формальных соперников Лукашенко, согласно официальным результатам, не преодолели и 5-процентного барьера. Окончательные итоги так называемых выборов будут подведены 3 февраля. Вооруженные силы стран и НАТО усилили свое военное присутствие в Балтийском море, а также укрепилось международное сотрудничество. Но следует признать, что невозможно постоянно физически контролировать всю подводную инфраструктуру, поэтому вероятность других повреждений в будущем нельзя полностью исключать. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спруц от партии «Прогрессивная». Он отметил, что реакция на информацию о возможном повреждении кабеля в Балтийском море была быстрой, а сотрудничество с партнерами – хорошим. Морские силы Латвии немедленно отправились на осмотр поврежденного района в исключительно экономической зоне Швеции, а также на осмотр одного из подозрительных судов. Союзники осмотрели несколько других подозрительных кораблей. Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайла отказалась претендовать на пост президента Банка Латвии. Свое решение она объяснила тем, что у ее кандидатуры нет поддержки в коалиции, и чтобы не тратить время на бесплодные дискуссии, она ее отзывает. В свою очередь, премьер-министр Эвика Силини от «Нового единства» заявила, что готова продолжить работу с существующими партнерами по коалиции, несмотря на то, что не смогли договориться о единой кандидатуре на должность президента Банка Латвии. Силини признала, что сложившаяся ситуация вызывает вопросы, но, по ее словам, она сделала все возможное, чтобы у коалиции был единый кандидат. В клинической университетской больнице имени Паула Страдания скоро должны завершиться неотложные работы, которые призваны сохранить уже достигнутые результаты строительства нового корпуса А2 и улучшить условия для его продолжения. Подробнее о неотложных работах, финансировании и дальнейших планах больницы в репортаже Михаила Никулкина.
Более 7 миллионов евро, предусмотренных на так называемые неотложные работы в строящемся корпусе А2 больницы Страдыня, включают в себя и финансирование еврофондов, и деньги из бюджета самой больницы. Благодаря погоде работы опережают изначальный график. К тому же из-за того, что не пришлось бороться с зимними условиями, не пострадало и качество работ. Неотложные работы включают в себя замену покрытия крыши, приведение в порядок системы ливневой канализации, демонтаж и перестройку некачественных и поврежденных плесенью конструкций, а также благоустройство территории, укладку брусчатки у здания, оборудование зеленых крыш и установку освещения. Брусчатка укладывается не для красоты, а с целью предотвращения попадания влаги на подвальный этаж здания. Подробнее об улучшениях в ходе работ рассказывает руководитель строительства новой части больницы Страдыня Эгилс Большакс.
Чтобы здесь не было влаги, обеспечена временная система отопления, чтобы обеспечить равномерную температуру воздуха и было сухо. Есть еще вещи, которые нас здесь не устраивают, но это уже работа следующего цикла. Основная задача, которая связана с неотложными работами, практически завершена и находится в заключительной фазе. В следующем месяце до конца февраля все должно быть завершено.
После окончания неотложных работ можно будет приступить к третьему, завершающему этапу строительства нового корпуса. На это может потребоваться не менее 67 миллионов евро, и закупка на проведение работ уже объявлена. Продолжает член правления по вопросам финансового управления больницы Страдыня Гирц Ансонс.
Закупка действительно объявлена и опубликована в электронной системе закупок. Срок подачи заявки 11 марта, и все требования там указаны. Мы со своей стороны призываем строители ответственно оценивать свои возможности и мощности, принимая во внимание то, что этот объект важен для нашего общества и также является объектом критической инфраструктуры.
Пример того, что будет сделано на финальном этапе строительства, приводит председатель правления больницы Страдыня Лаурис Видзис. Он рассказывает о том, что будет располагаться на подвальном этаже нового корпуса.
Здесь у нас будут операционные блоки, 15 операционных залов и также центр неотложной медицины. Фактически нам очень нужно построить его по возможности быстрее, потому что работники нашего центра неотложной медицины сейчас очень ограничены в маленьких помещениях.
Еще раз стал по странам.
Лаурис Видзис также подчеркивает, что средств на завершение всех строительных работ в новом корпусе клинической университетской больницы имени Паула Страдыня должно хватить.
Финансирования хватает, чтобы построить этот проект до конца. Фактически зарезервирована сумма, о которой мы ранее говорили. Также зарезервирована небольшая сумма для возможного удорожания. Общая сумма 67 миллионов евро. Это деньги из остатка проекта. Это финансирование, которое было перенаправлено с финансирования корпуса Б на окончание строительства корпуса А, большая часть деньги из структурных фондов Евросоюза. Также есть софинансирование от государства и небольшая часть из бюджета больницы.
На строительство в соответствии с условиями закупки будет отведено 24 месяца, однако правление больницы надеется, что работы удастся завершить раньше. Лаурис Видзис выразил надежду, что новый корпус А2, в который войдет также Центр здоровья женщины и ребенка, откроет двери для пациентов в конце 2026-го, начале 2027 года. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В этом учебном году порог сдачи экзаменов в 9 классах будет поднят с 10 до 15%, а через год до 20%. В управлении образования Лепы предполагают, что около 90 учеников рискуют экзамены не сдать. Учителя стараются найти выход, но, как говорят специалисты, самая большая проблема – отсутствие мотивации у школьников, а также безразличие родителей.
Минимальный порог сдачи централизованных экзаменов в основной школе с 10 до 15% собирались поднять еще в прошлом учебном году. Но потом решили отложить повышение уровня на этот год, потому что сотни учеников Латвии не смогли сдать экзамены даже на 10%. Руководитель управления образования Лепой Инга Экуза полагает, что на освоение знаний влияют 4 существенных фактора. Прежде всего, это связано с самим школьником и его отношением к учебе. Самая частая причина, почему некоторые не могут преодолеть 10%, а в будущем 15 до 20%, это посещаемость занятий. Важен и аспект здоровья. У каждого ребенка свой коэффициент здоровья. Еще один существенный момент – мотивация школьника. И еще один фактор – ответственность родителей и включение их в образовательный процесс ребенка. Инга Экуза отмечает, конечно, ответственность за образование учеников на школе, и педагоги стараются найти индивидуальный подход к каждому школьнику. Но все же до 18 лет за ребенка отвечают его родители, так что очень важно их сотрудничество со школой. Директор Лепойской средней школы Дзинтара Павел Юр говорит, что на экзамене оцениваются не только знания ученика, но и работа учителя и включенность родителей.
Если мы говорим про конкретные проценты, то у меня тоже такой вопрос. Если мы возьмем латышский язык и английский, у которых в экзамене есть устная часть, и если ребенок может заранее продумать ответы на потенциальные вопросы, он уже сдал экзамен. То есть, если мы говорим про языки, тогда надо быть особо одаренным, либо очень-очень-очень ленивым, чтобы не сдать. Если мы говорим про математику, там все то же самое. Любой человек, который имеет образование, возьмет этот лист по математике и скажет, тут же все очень элементарно. Проблема в другом. Уровень, он не такой высокий. Проблема в том, что ребенок нашего поколения девятиклассников наотрез отказывается думать, не читают до конца примеры или задачи. И если он пропускал какие-то уроки, то у него идут пробелы, потому что эта математика одно цепляется за другое. Но, может быть, я выскажу очень непопулярную мысль, но мне кажется, что если ребенок не сдает экзамен, то это определенный диагноз его лени, его отношения и, возможно, проблемы с методикой работы учителя.
Руководство школ и педагоги при поддержке управления образования разрабатывают для таких школьников индивидуальные планы, предлагают консультации и прочую помощь и поддержку. Идет работа и с родителями, иначе все методики бесполезны. Ведь как вложить знания в головы тех учеников, которые в школе не показываются? Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Сегодня день памяти освобождения лагеря смерти Освенцим. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь, в котором за годы Холокоста было уничтожено 1 000 000 евреев вместе с десятками тысяч поляков, цыган и советских военнопленных. День памяти отмечают также и в Риге около мемориала в Бикернекском лесу. Подробнее расскажет Никита Андреев.
В Бикернекском лесу находятся крупнейшие на территории Латвии массовые захоронения жертв нацизма. В годы нацистской оккупации тут было убито более 35 тысяч человек. Среди них были евреи из Латвии, Германии, Австрии и Чехословакии, а также противники нацистского режима и военнопленные. Помянуть жестоко убитых людей, возложить цветы и вознести молитву за всех жертв нацизма сегодня пришли около 100 человек. Около символического алтаря в центре мемориала директор музея евреев Латвии Илья Ленский подчеркнул, что история Холокоста о том, на что способны люди и чему мы можем учиться у них сегодня.
Наверное, главное, чему учит Холокост, это то, что у человека есть свобода выбора, что люди не вынуждены действовать тем или иным образом. К сожалению, часть людей использовала эту возможность, чтобы поддержать зло, но другие решили встать на сторону добра.
Раввин Рижской синагоги Элиоху Крумер считает, что эти истории невозможно забыть, ведь эти люди были частью жизни еврейского народа.
Для семей членов еврейской общины это не просто исторические сюжеты, это личная и семейная история, так как у нас у всех есть члены семьи, которые погибли, и мы все помним тех родственников, о которых знаем только со слов других. Конечно, это очень и очень больно.
На мероприятии также присутствовала посол Израиля в Латвии Сандра Симовича, которая рассказала, почему важно помнить о Холокосте.
Во-первых, важно помнить историю и ужасные события. Во-вторых, из-за антисемитизма. К сожалению, он не исчез, а его становится даже больше. Мы видим это в Европе. Повсюду в Европе мы видим, что происходит. Поэтому важно помнить, что было и на что способны люди, и осознавать, чем угрожает антисемитизм, если с ним вовремя не бороться.
Ко дню 80-летия годовщины освобождения Освенцима ЮНЕСКО опубликовала 3 новых руководства для учителей и журналистов по борьбе с отрицанием Холокоста и дезинформацией. В них рассматриваются конкретные формы отрицания Холокоста и антисемитских высказываний, и они призваны помочь учителям развить знания и навыки критического мышления у своих учеников. За последние 10 лет в рамках международной программы по просвещению в области Холокоста и геноцида ЮНЕСКО оказала поддержку 24 странам мира в деле включения истории Холокоста в школьные учебные программы. На международном мероприятии у мемориала в Освенциме собрались лидеры стран мира, в том числе король Великобритании Карл III и президент Украины Владимир Зеленский. Почтить память жертв Холокоста прибыл также и президент Латвии Эдгар Ренкевич. Общее число жертв Холокоста на территории Латвии составляет до 90 тысяч. В Латвии отмечают не только 27 января, но и 4 июля – День памяти геноцида еврейского народа. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Продолжаем выпуск. Арена Рига на 5 лет переименована в Xiaomi Arena. Председатель правления компании Арена Рига Гирц Крастенш рассказал, что сотрудничество Xiaomi будет способствовать развитию арены, и это позволит компании сосредоточиться на инновациях, включая установку новых экранов в фойе арены, а также реализацию общего плана по постепенному отказу от баннеров и бумаги в пользу цифровых экранов. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью в центральных и западных районах, а днем повсеместно дождь. Ветер юго-восточный, южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 1 до 5, днем от плюс 3 до 8 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный, южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 2 до 4, днем от плюс 5 до 7 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Александр Шайцанов, выпуск провела Елена Певцова. В Латвии 19 часов и 17 минут.